в особенности старые, да, старых друзей, как говорится, старый друг лучше двух или трех новых. Вот. А сегодня мы сделаем такую программу, поскольку у нас много ходит людей, у людей всегда есть вопросы, и у нас на вопросы остается очень мало времени. Мы можем сегодня побеседовать в формате ответы-вопросы, и, наверное, это будет, ну, наиболее, скажем так, динамичная встреча. Вот. К тому же мне, наверное, будет легче, ну, как бы войти в резонанс аудитории, потому что я вижу много новых лиц. Наверняка у вас есть какие-то свои представления о том, что такое духовная жизнь, духовная практика. И мы постараемся, так сказать, пройтись по этим аспектам настолько, насколько позволит нам наше время и понимание, потому что духовная практика – очень глубокий процесс, вот, но и понимание тоже очень многогранное может быть. Вот, поэтому мы на каком-то своем уровне сегодня побеседуем. Пожалуйста, какие вопросы у кого есть? Так, еще есть какие-то вопросы? Поднимите руки сразу же. Так, еще. Давайте с вас начинаем.
Вопрос такой вот, духовная практика, как бы, так сказать, что подразумевает под собой? Ну, именно, что главнее, жить в храме или работать над собой?
Смотрите, вы должны понять такую вещь. Духовная практика, в принципе, не имеет отношения к тому, где вы живете. А есть разные драматические обстоятельства. Вообще характер меняется в обстоятельствах. Но чтобы вы понимали, с высшей точки зрения Бхагавад-гита написана на поле битвы. Арджуна, герой, ну, который, по сути дела, был, ну, потрясающим человеком глубокого сердца, там, царем, кшатрием, настоящим мужчиной, настоящим, так сказать, ну, лучшим из людей, попадает в ситуацию, когда ему необходимо вступить в битву. И вот буквально недавно один молодой человек спросил: война от Бога? Ну, я ему говорю: божественная война от Бога, не божественная война не от Бога. Он такой говорит: ну, Кришна не Бог. Я говорю: а кто такой Бог? Он говорит: Иисус. Я говорю: значит, война от Иисуса. Ну, все посмеялись, и он сам посмеялся, потому что, ну, как бы, стоит только, как говорится, дураку начать открывать рот, как, ну, он сам над собой может смеяться. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое война, ну, сейчас, например, там происходит, там, Россия, Украина, война, ну, понятно, что это не от Бога. Ну, никто, вы же сомневаетесь, что ли, думаете, что это божественная война? Да никакая не божественная война. Пили трубу, там, внешнеполитические обстановки, там, Колорадо, Укры, ну, то есть, ну, там, белая роза, правая роза. Понятно, там, кто начал позже. Но мы понимаем, что это не драматическая война. И Арджуна попадает на другую войну. Арджуна попадает на войну, где он, собственно, воевать-то не хочет. И он говорит: Кришна, я не хочу воевать. Пускай, если они хотят меня убить, пускай они убьют. Если им нужно это царство, пускай они его заберут. Кришна говорит: а нет, нет, батенька, съехать не удастся. Почему не удастся? В Бхагавад-гите первой строке он говорит, что какой смысл в убийстве родственников, если мы потом будем наслаждаться на их крови? Кришна говорит: нет, нет, ничего, Арджуна, ничего подобного. Как-то это выглядит очень по-пацифистски, по-хипански, но это совершенно не так. Понимаешь, Арджуна, если бы ты не был Дхармараджем, царем, который должен отстаивать дхарму, ты бы мог съехать в сторону и стать хипаном, курить марихуану и, в принципе, над всеми смеяться. Но жизнь заставила тебя. Ты родился царем. И ты должен стать царем. Потому что если ты не станешь благочестивым царем, придут уроды, Гитлеры, Сталины. И они станут. Обязательно станут. И вот поэтому, чтобы они не стали, ты должен сейчас воевать. Ну, как бы, он говорит: ну, а как я могу стрелять в деда, в учителя, в своего гуру? Кришна говорит: в деда стрелять очень сложно. Сложно очень убивать своего гуру. Но если, в принципе, ты осознал свою вечную духовную природу, и с этого Кришна начинает Арджуне. Вы что, думаете, Арджуна не знал, что ли, ничего о сознании Кришны? Вы думаете, Арджуна не понимал про реинкарнацию, Проведы. Арджуна человек, который, ну, по большому счету, родился в ведическом обществе, и единственное, чем он занимался, это тусил с мудрецами пол своей жизни. Думаете, ему там никто об этом не объяснял? Но другая ситуация. Как только ты встрял в жизненную ситуацию, вы понимаете, сейчас все это хорошо. Теория, вы ходите, там, читаете какую-то книжку. Но если завтра у вас будет стоять вопрос, убить, не убить, убежать, не убежать, ну, как Иисус, да, Иисус, он же был так хорошим учителем. Там чаек попить с учениками, по философии потереть. Очень хорошо. Но настоящий Иисус начинается не в этом. Настоящий Иисус начинается тогда, когда его приходят вязать. И говорят, ты диссидент. Он мог сказать, я буду показать вас. Нет. Но он так не делает. Он же мог там сказать, типа, на Петра или там, на Петра и на этого там, типа. Они? Аминь? Они? Ничего подобного. Ему задают вопрос, ты диссидент? Он думает и понимает, что, в принципе, эти ребята, как бы, типа, из СС, ну, римляне пришли, и он думает, скажу, что не я, как бы, а скажу, что я. И в этот момент мы видим, что в Библии Иисус сомневается. Но потом в какой-то момент он говорит, да будет воля твоя, что он предается. Он понимает, что есть некий высший поток, он говорит, все. То же самое Арджуна. Арджуна слушает Гиту, а потом Арджуна в какой-то момент говорит, я твой предавшийся ученик, давай. Давай мне дальнейшие расклады, давай мне дальнейшее понимание. И Кришна постепенно готовит Арджуну к этой прекрасной убийственной войне. Причем Кришна говорит Арджуне, я уже всех убил, как время, все уже мертвые, но мне нужен герой. Вы понимаете, что такое духовная жизнь? Нужно понять, эти люди все мертвые, все. Маленькие трехкомнатные квартирки, отпуска в Турции, там, накопленные книжечки там, или захваченные предприятия, там, акции большие или маленькие. Это мертвые люди, у них никакого будущего нет. Они умрут, идите, ходите на кладбище и смотрите там. Вы увидите на, в особенности, Новодевичье кладбище в Москве, вы увидите великих актеров, которые нафиг никому не нужны, что вы слушаете там Любовь Орлова или Шульженко песни, там ходите с Вокманом. Да ничего подобного. Смоет как унитазом время всех. Дизайнеров, которые придумали лаковые ботинки, там, новых людей, которые изобрели патефон, самый лучший в то время, от этого патефона все. Никто не будет помнить ни Стивов Джобсов, ни Алл Пугачевых. Вы умрете вместе со своим временем, и ничего никто не запомнит. Почему это произойдет? Потому что ничего подлинного не произошло. Никто не помнит того, кто придумал самую лучшую телегу. Это было 100 лет тому назад, на этих телегах все ездили. Да? Ну, Эйфелева башня, постольку поскольку. Какой-то там Эйфель, чё кто такой? Ничего не будет помнить. Почему? Потому что это не имеет отношения к вечности. Поэтому Арджуна, Кришна говорит, Арджуна очень важная вещь, он говорит, понимаешь, единственное, для чего должна быть твоя жизнь, в том числе война, что самое интересное, чем хуже, тем лучше. Если человек не прошел через драматические обстоятельства жизни, не прошел через преодоление, он человеком еще не стал. Поэтому духовная жизнь – это постоянное движение. Это не важно, где ты движешься, в храме, там, или там, за пределами храма, ты должен всегда себя загружать трудностями. Нормальные бизнесмены, они говорят, вы хотите успех или комфорт? Что вы хотите в своей жизни? Комфорт? Что вы думаете, что йоги, они уходят в Гималайи, чтобы с комфортом жить, что ли? Если йог уходит в Гималайи, то он только для того, чтобы практиковать, там, чтобы ему не мешали практиковать. Но в высшем смысле слова духовный человек, он практикует всегда и во всем. Он всегда упражняется, как самурай, он всегда упражняется. Вам плюнули в лицо, вы упражняетесь, а, так, не сдержался, нет, сейчас сдержался. Там, это я сделал, да, но я должен был это пожертвовать. не пожертвовал, прокозлил, ну вот я козел. Но я буду пытаться это сделать. То есть так, поэтому человек, он должен в каждом шаге, в каждом вдохе, в каждом выдохе практиковать йогу. В особенности бхакти-йогу. Об этом сказал демон Вритрасура на поле битвы перед Индрой. Он сказал Индре: ты должен меня убить. Индра: почему? Потому что ты царь небес, понимаешь? Тебя подняли до уровня царя небес, поэтому ты обязан меня убить. Сказал демон Вритрасура. Он сказал: и ты должен это сделать с бхакти, с любовью. Ну ты не думаешь, что я просто так тебе не буду сопротивляться. Демон с тысячи руками. Он ударил Индру своей дубиной. Индра улетел там в кувет и понял, что ничего не будет. Но демон Вритрасура ему сказал: нет-нет, вставай, о царь небес, сражайся по-настоящему. Не пытайся съехать, у тебя все благословения есть. Ты должен пытаться меня убить, потому что ты должен делать это по-настоящему. Поэтому стихи демона Вритрасуры — это потрясающий мотиватор, да, где в прошлой жизни он был великим преданным, он был проклят Парвати, супругой Шивы, что он родится демоном, но он не утратил свое подлинное понимание истины, поэтому он, даже будучи демоном, он не боялся смерти, он шел до конца, он пытался что-то сделать подлинное, он круто зарубился, он попал на страницу Шримад-Бхагаватам. Так же, как это сделал Друва Махарадж, который, в принципе, не хотел становиться йогом, хотел просто быть царем. Но ему мама объяснила, что, понимаешь, если ты хочешь рулить в этом мире всем, то единственный, кто это может сделать, он Вишну. Если ты будешь поклоняться Вишну по-настоящему, получишь даршину Вишну, тогда Вишну дарует тебе положение. И Друва Махарадж 6 лет отправился практиковать мистическую йогу и достиг видения. Прохладу было 7 лет, но он уже в утробе своей матери, когда мать была беременна, и получал наставления, и он их все запомнил. Мама все забыла. Так каждый человек из-за этого старец должен жить духовной жизнью. Вы что думаете, там в храме нельзя жить материальной жизнью, что ли? Да можно жить. Тут вообще не стоит вопрос, храм или не храм. Можно быть великой личностью в миру. Думаете, нельзя? Сколько угодно великих личностей можно жить в миру. Есть люди, которые успевают и семьей заниматься, и работать, и практиковать. Не стоит вопрос, где человек пребывает, стоит вопрос, что он делает, в каком состоянии сознания он действует. И поэтому Бхагавад-гита, извините, она не в храме рассказана, не в позитивных обстоятельствах. Бхагавад-гита рассказана в самых сложных обстоятельствах. Также у вас, у каждого из вас должны быть сложные жизненные обстоятельства. Если у вас еще в трудности в жизни не начались, значит, вы еще не начали жить духовной жизнью. Поверьте мне, как сказала девушка вчера, пиарщица, у меня все плохо, я сказал, ну вот у вас и началась духовная жизнь. Ну, должны быть трудности. Мы должны их преодолевать. Ну, как вы, понимаете, вы приходите в школу, что вы думаете, что там двойки ставить вам не будут или уроки не будут заставлять учить? Зачем тогда школа нужна? Этот мир – это школа. Мы сюда, все сюда пришли учиться. Если кто-то думал, что он пришел сюда там съехать куда-то, закосить там, пристроить себе сладкую жизнь, ну пристроите на одну жизнь. Ну за все нужно будет платить. За воровство нужно будет платить. Просто можно сегодня украсть, чтобы завтра за это заплатить в 10 раз дороже. За все будет оплата. За вожделение, за все. Как бы, и никого не отпустит. Не думайте, что праведников там с них не скашивают. Праведники еще больше страдают. Но при этом нужно сохранить понимание, для чего все это происходит. Тогда в момент смерти не будет каких-то там сомнений. Потому что Шопенгауэру сказали: что вы думаете о Упанишадах? Он сказал: нашел удовлетворение в них в жизни, надеюсь, найду и в смерти тоже. Поэтому уже в этой жизни вы должны найти удовлетворение в духовной практике. Когда вы найдете удовлетворение в духовной практике, в жизни, тогда и в смерти удовлетворение будет. Тогда уже не будет как бы страха, двойственности и всего прочего. А мы все должны пройти такой экзамен, как смерть. Никто здесь, даже самые просветленные, не будут лишены его. Понимаете? Поэтому это вы там хихи-ха-ха, а завтра будете стоять, смотреть на даму с косой. Как бы она покосит всех. только сознание останется, ничего физического не останется. Физическое должно умереть. В этом есть главный гениальный смысл материального существования. Оно умирает. Но душа, она всегда остается. Поэтому почитайте стихи, например, Ронинов. Кстати, вы должны сделать сипуку. Ваш лучший друг должен отрубить вам голову. Причем он еще должен грамотно отрубить вам голову, вот такой вот удар в руку, чтобы остановить меч, чтобы голова упала не в грязь, а голова повисла на кусочке кожи. Это делает твой лучший друг. То есть ты там сидишь и думаешь, кто же может отрубить мне голову грамотно? Давай, братан. Да? И перед тем, как ты должен себе сделать сипуку, а ты втыкаешь себе какой-то там живот, тебе ты должен еще полностью себя разрезать. Это как все хару. Вот. И твой друг должен отрубить тебе голову, потому что боль невероятная. Поэтому голова сразу же отрубается, чтобы не чувствовать боль. Вот. И когда делает человек сипуку, если его хотели казнить и не давали ему, чтобы друг рубил голову, то стоял самурай, который ждал, чтобы он себя вспорол, ему было очень больно. А если друг твой отрубает голову, он сразу же моментально тебе отрубает. Вот. Если он настоящий друг. В этот момент ты должен написать последнее стихотворение. Почитайте, стихи очень прикольные, кстати. Кстати, да, вам осталось жить какую-то секунду. Выразите поэтический смысл своей жизни. Прикольные стихи они писали. Кому-то было 16 лет, кому-то 17, кому-то 60. Поэтому человек умирает не там, не после 70 или 80 или 100. Человек может умереть в любой момент. Я смотрю на вайшнавские фестивали, вот так вот духовные люди приезжают на собой. Я смотрю, уже половины людей нету. Тот умер, этот умер, так, тот утонул, тот отравился, этого сбила машина. Все хорошие люди. Никто не планировал смерть. Она сама пришла за ним. И за вами тоже придет. Со всеми за нами. Это не факт, что там я обязательно доживу до старости. Ничего подобного. Но могу сказать надежду, когда человек начинает жить духовной жизнью, у него происходит такой позитивный момент. Господь, он дает ему то, что необходимо, и сохраняет то, что есть. И поэтому, в принципе, человек, он практикующий духовную жизнь, он имеет больший шанс на жизнь, чем материалист. Вот если по карме вам должен был упасть кирпич на голову, с 10 этажа упадет там какая-нибудь там деревянная там палочка со 2 этажа. Ну, если по карме должно было всю голову снести, только снесет половину. Почему? Потому что проявил человек интерес к духовной жизни, поэтому властелины кармы могут ему продлить, дать ему еще больше шансов. Потому что человеческое тело очень трудно обрести. Там вчера женщина спросила, вот почему так трудно родить в Кали-Югу. Родить очень трудно, потому что очень трудно обрести человеческое тело. Человеческое рождение крайне редкое. Крайне-крайне редкое. Среди всех форм жизни. Там какая-нибудь там, мышь может родить сразу же 12 крысят. А человек, ну что такое, обрести человеческое тело, а потом, там, например, жеребенок родился, или теленок, он сразу же побежал, знаете об этом? Все, встал, побежал. Ну, там, может, не понимает, где что, но у него уже все навыки. А человека, сколько ему надо там выкармливать, там, объяснять ему, воспитывать, и он становится там каким-то дебилом, бегает. Ну, то есть, в человека столько надо вложить. Нет, серьезно, он там. И он там типа. Ну, там. Хочу то, хочу это, хочу быть тем-то. Невероятное. Поэтому мы с вами живем в Кали-Югу. Что такое Кали-Юга? Это эпоха деградантов. Мы с вами деграданты. Вы должны знать о себе, знать себя в тайне. Всем этого не говорите, что вы деграданты, всем говорите, что продвинуты. Но себя в тайне вы должны понимать как деграданта последнего. Почему Россия – это замечательная духовная страна, это самые деградированные люди? Ну, сравнение только Нигерия, Сьерра-Леона. Но знаете, почему мы более деградированы, чем они? Знаете почему? У них не было таких возможностей, как у нас. А у нас были другие возможности. Ни один народ не совершал столь геноцид себе, как русские. 30 миллионов людей в концлагерях. За что? Когда я стал изучать историю России, там опричники, там Иван Грозный. Почему он Грозный? Там он вырезал половину населения России. И это постоянно идет, там постоянно какие-то войны, постоянно какие-то... То есть все, постоянно декабристы появились, там повесили. Там Горький появился, Сталин говорит, ты сладкий, там раз, там туда. Какие-то там... Там только появились как, какие-то там люди, там, ну какие-то, да, там их там тут же покосили, там соловки, пулеметы. Ну, вот. То есть там слово Бог, да, здесь 70 лет слово Бог было запрещено. Понимаете, о чем мы живем, в каком мире, где слово Бог было запрещено, а сейчас разрешено только правильный Бог. Все, то есть мы живем в таком мире, я не критикую там Россию или Украину, или мы живем в таком мире. Живем в столь удивительном мире, но при этом мы обладаем полной возможностью соприкоснуться с Божественным. Кстати, веды раньше, вот ты читаешь, например, книгу монаха Трипалаки, и описано, как он несколько жизней ходил из Китая в Индию за шастрами, за мудростью, за книгами. Вы смеетесь, когда я первый раз соприкоснулся с книгой, с Гитой, ее раньше преданные переписывали. Раньше книжки Прабхупады преданные переписывали. Знаете об этом? Тетрадки были. Я тоже помню, я сидел, я английский учил по Бхагавад-гите, я переписывал. У меня была тетрадка переписанная. Знаете, насколько это ценно переписать книжку? Это не то, что там где-то. Ага. А сейчас аутизм, люди даже не читают их. А люди переписывали, были... Мудрец Трипалака, он шел несколько жизней, и он каждый жизнь, его демоны сжигали, он опять перерождался, пока он с обезьяной не познакомился. Ну, это такая известная китайская история. Вот, Гулеко делает фильм по нему. Вот, и вот он шел в Индию за знаниями, поэтому раньше были там где-то в Гималаях монастырь, ты что-то идешь, там у тебя тряпка, ты пришел там, намазал там сажей, маслом этот камень, приложил к нему. Это книга сутра. Вот так раньше из Китая в Индию ходили монахи, представляете? То есть ты идешь за книжкой там 5 лет. Какое нужно иметь желание, какое нужно быть стремление. А тут там у тебя там какой-то дебильный ЖЖ, там еще какие-то там блоги, там фотки. Да? То есть такой объем информации. А раньше книга была, представляете, сколько было книг вообще в Европе, как первые книги появились. Книга была столь ценна, столь высоко она была. А сейчас появилось такое количество книг, идите в Библию Глобус. С одной стороны, можно сказать, что это хорошо, с другой стороны, можно сказать, что... А поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что не нужно много книг человеку, ему нужно знать одну главную. Понимаете, есть, например, 5-6 книг, которые меняют людей. Там в том числе и Герман Гессе, там, ну, разные авторы. Поэтому Гита и Бхагаватам – это книги, которые в состоянии полностью изменить человека. Потому что в литературе Толстой и Достоевский, они ставят вопрос, там, быть или не быть, кого вешают, почему покаявшего вешают Достоевского. Они ставят вопрос, задают вопрос, на который человек даже не в состоянии ответить без философского понимания. Но Бхагаватам и Гита – это те маленькие, небольшие книги сравнительно, который ответит вам на все ваши вопросы. Но вы увидите одну такую важную вещь. Даже если вам сейчас на все вопросы ответить, вы поймите одну вещь. У вас нет желания. У нас нет желания. У нас нет желания жить духовной жизнью. Или очень маленькое желание. Мы говорили, да, там, вчера, о том, как в очереди за iPhone в Японии вот такой... В таком дожде люди всю ночь стояли. Кто хотел по-настоящему, он выстоял в очередь. Я тоже хотел 6-й iPhone, но я не до такой степени его хотел. Я пытался получить его на халяву, там пролез в очередь, ничего подобного. Но те, кто встали в очередь, они получили. Ну, какая-то часть. Также в духовной практике. Если наше желание подлинное, оно настоящее, тогда мы сможем обрести духовную жизнь. И это не абсолютно не важно, где мы живем. А если у нас желание деградировать, наслаждаться, то абсолютно не важно, где. Я, например, по себе понимаю, я прекрасно могу деградировать в храме. У меня это замечательно получается. Включаешь там какой-нибудь фильм, там, YouTube, там. Типа, Махарадж, я сейчас занят. Ты сидишь и деградируешь. Понимаете, да? Поэтому я понял, что если я хочу деградировать, где угодно я могу деградировать. Да, но я помню годы былой молодости, максимализма, когда я каждый день вставал в 5 утра, шел там где-то, перелезал через забор в Нью-Йорке, повторял там до 10 утра, занимался, практиковал бхакти-йогу каждый день. 5-6 часов. Времени уделял там мантры, медитации, изучением книг. И это до сих пор живет во мне. То есть, понимаете, то, что я сейчас говорю вам, это не то, что я делаю сейчас. Сейчас у меня нет времени читать книжки. Я их читал, когда я был в вашем возрасте. И практиковал, когда был в вашем возрасте. А сейчас я уже как гуру, у меня нет возможности практиковать. Тренер — это не спортсмен. Как тренер я должен заниматься спортсменами другими. Многими командами спортсменов, одной командой, там, одну замотивировать. А у вас сейчас есть возможность практиковать. И практиковать очень круто. Но если вы хотите по-настоящему практиковать, все настоящее сложно. Хотите на халяву? На халяву получите халявные какие-то результаты. Настоящая духовная практика, она будет только подлинно под руководством гуру, садху и вайшнавов. Невозможно практиковать, не вдохновляясь от каких-то людей, которые практикуют. Поэтому мы собираемся здесь, это тоже практика, мы тоже готовимся к практике, мы слушаем об этом, мы начинаем это изучать, мы начинаем качать из интернета, да, мы вместо каких-то дурацких книжек начинаем слушать и читать какие-то трансцендентные книги, и это начинает в нас жить. Поэтому в Писании сказано, что священные писания, веды, они живые личности. Они испытывали величайшее счастье от того, что их изучали преданные. Потому что веды же попадают в руках материалистов, карми, буддистов. И веды не очень счастливы, что их читают. Есть такая история, когда Нарада захотел получить сакральную науку о музыке и произношении. Вообще произношение звуков — это самое считается, ну, волшебные слова, понимаете, да? Веды – это волшебные слова, сутры. Они сакральные, волшебные, но их в Кали-Югу люди не могут произносить. Чтобы правильно их произносить, он должен был получить это от, то ли ему, то ли от кого-то из очень крутых трансцендентных личностей. И он поднялся на высшие планеты и увидел в городе Брахмы город, где живут инвалиды. Это были очень красивые люди, у кого-то не было глаза одного, у кого-то рука была сломана, у кого-то нога была, у кого-то полтела не было. Он спросил: кто вы, прекрасные, красивые люди? Почему все инвалиды? И эти прекрасные, красивые люди сказали: потому что мы веды, которые произносят материалисты. Одни нас коверкают так, другие нас коверкают так, третьи нас вот так коверкают. И поэтому мы, инвалиды здесь, нас исковеркали. Сутры, молитвы изуродовали. И поэтому мы не можем произвести подлинного результата. Тогда Нарада сказал: ну кто же может тогда вас по-настоящему изучать? Они сказали: только тот, кто обладает уникальным чистым сердцем, ты говоришь Нарада, ты можешь. И вот когда ты нас будешь произносить, цитировать эти ведические сакральные гимны, тогда мы будем выходить здоровыми, прекрасными, красивыми и нести великое благо. И Нарада посмотрел, действительно увидел, что теперь, когда он произносил веды, все они трансформировались и стали прекрасными личностями. И он понял, что все веды – это личности, все они живут в сердце у него. Да? И ему веды сказали: ты должен поделиться, но ты должен найти только тех, кто достоин. И Нарада искал. Он пришел к одним, к другим, к третьим. И единственное, знаете, кто был достоин получить веды? Только гопи, возлюбленный Кришна. Нарада передал. Он понял, что когда гопи стали цитировать веды, хотя веды, гопи сказали, мы не ученые, мы не йоги, мы просто простые девушки. Но когда они стали прославлять ведами Кришну, веды стали еще красивее. Они вышли из их уст, и они стали в 1000 раз красивее. И поэтому сказано «Шути Гри Вингриям». Основные истины о любви к Богу, они не в ведах. Они в сердца гопи. Знаете, да, поэтому Оскар Вайлд, он сказал, я не могу передать вкус кофе или вкус чая. Мне трудно, как великому писателю, описать. Напишите там вкус морковки, например, литературно. Можно сказать, я могу описать цвет морковки. Могу описать текстуру морковки. Могу описать морковный сок. Да? Но я не могу описать вам вкус морковки. Так вы можете ли себе представить, что такое вкус любви к Богу? И поэтому Хари Бхакти Вилас описывает любовь к Кришне, это когда там волосы встают дыбом, слезы льются потоками из глаз, усиная кожа встает. Махапрабху говорит, что его золотые волосы были подобны щетине ежа. Кстати, вот Махапрабху. Вот, то есть волосы у тебя встают как вот так вот. Так. То есть тебя трясет, там у тебя мурашки. То есть, понимаете, да, можно описать какие-то внешние качества, но невозможно описать вкус любви к Богу. Но писания говорят, но если вдруг когда-то ты вдруг встретишь преданного, который обладает вкусом любви к Богу, этот вкус может быть, как бы, не сам вкус любви к Богу, а я заметил такой определенный момент, что когда я общаюсь с людьми, которые бухают, я тоже пьяный. Иногда я сажусь, какие-то люди, они пьют, и я чувствую такое, что я с ними сижу, а я могу с ними какие-то разные темы разговаривать, я чувствую, что я пьян. Я думаю, почему я пьян? Потому что эти люди пьяные. Потому что я подсел на их некое эмоциональное состояние. Вот то же самое происходит с теми людьми, которые общаются с преданными. Невозможно до конца понять, что преданный ощущает, но любой человек может сказать, я общаюсь с преданными Кришны, потому что в преданных Кришне есть что-то, чего я не могу найти в себе и в другом. И это вкус любви к Кришне. Но мы должны понять, что преданные есть разного уровня. Потому что когда мы говорим слово преданные, Шридхар Махарадж говорит, так, ребята, давайте назовем вещи своими именами. Давайте будем называть себя практикующие. Но не все же преданные практикующие. Гурудев, он не практикующий. И поэтому, когда наш гуру читал определенные стихи, поэзию, Рупа Госвами, божественную поэзию, было видно, как это его захватывало и накрывало. И было видно, что он не читает какие-то слова, да, а что он сопереживает это. Почему поэзия? Потому что красота. И был один очень известный бенгальский поэт, который сказал, когда красота звука проявляется в высшей степени, появляется поэзия. Но когда эта в высшей степени красота переходит в движение, происходит танец. И когда эта в высшей степени красота приходит в определенное состояние, происходит музыка. Понимаете, да, что такое музыка, танец и песня? И вот эта красота, она проявлена в разных аспектах. Поэтому сознание Кришны – это же не просто там какая-то статика. Там укололся и забылся. Это динамично развивающееся чувство любви к Богу. И поэтому в святых это проявлено во всем, в том, как они ходят, как они говорят, как они едят, как они думают, их мысли прекрасны. Потому что не просто там, типа Гегель с разогнанными процами, мастер, мальчик-вундеркинд такой. То есть, если вы видели каких-нибудь например, умных философов, которые там... я понимаю, что, в принципе, горе от ума, больной человек, философ. Не думайте, что там Гегель, Спиноза были особо выносимыми людьми. Когда у тебя там здесь куча процессоров, и ты там вот так у тебя умище гоняет, не думайте, что... Поэтому европейцы максимум дошли до интеллектуализма. А в индийской практике есть такая группа людей, гьяни, но все хотят прадьяхарана, непосредственное восприятие истины. Как говорит Пелевин, когда перестаешь думать, все становится ясно. Вот это умище, которое гоняет, его нужно просто... Почему вайшнавы, они вообще на ум не обращают внимания. Для вайшнавов ум это железка, процессор. Мантра должна уйти в сердце. Воспевание святого имени должно происходить в сердце. Сердечная молитва, то, что объясняли святые, потому что только в сердце душа. И поэтому, ну не важно, сколько вы там будете бормоталок в исконе бормотать. Не важно, это не является... Поэтому наши учителя смеялись над этим, говорили, это не святое имя. Нету механики. Но когда молитва обретает качество и попадает в сердце, и она происходит в сердце, вот тогда можно сказать, что в молитве задействована душа. Пока этого не произошло, это просто такая как бы троллинг ума, очищение ума. Но не более чем. Поэтому в мистицизме, вы поймите, что, чтобы вы понимали, да, что мы практикуем. Мы же не практикуем какую-то религию тупую. Тупая религия – это вот такие вот мысли-образы. Там Кришна – это Бог с дудочкой. Это все индусы вам скажут. Мы этим не занимаемся вообще. Мы не занимаемся хиндуизмом или индуизмом. У нас мистический орден подлинной духовной практики. И поэтому, чтобы вы понимали, у нас welcome everyone, no admission. Вы все welcome, но никто из вас не сможет по-настоящему практиковать, пока он не пройдет глубочайшее покаяние. Может быть, не одну жизнь. Не думайте, что вы там сразу же там прибежали в Харе Кришну, там что-то побормотали, побубнили, вы стали трансцендентными, там что-то у вас там поперли какие-то ваши чувства, сентименты, ничего подобного. Когда Бхактисиддханта Сарасвати Такуру пришли саньяси, его ученики топовые, они сказали ему: «Гурудев, мы с вами уже 20 лет, и мы с вами каждый день проповедуем это сознание Кришны, но мы ничего не ощущаем». Он сказал: «Честно?» Они сказали: «Да вообще ничего не ощущаем». Он сказал: «Честно не ощущаете ничего? Вот точно?» Я говорю: «Вот точно ничего не ощущаем». Ой, слава Богу. Потому что если бы вы мне пришли и стали бы впирать, что вы что-то ощущаете, как бы пришлось бы вас сливать. Почему тогда имитаторы? Потому что Господь посылает фильтры, имперсонализм, буддизм, йога, имитация. Я знаю огромное количество людей, которые начинают там впирать какие-то фишки про Радху и Кришну. Чё ты гонишь? Да вот, что-то Радха, Кришна. Недавно вот одна буквально дама там что-то. Я вот 6 лет прожила в Исконе, в Индии. Мой муж был какой-то санкиртанщик. Я хотела бы мультфильм про Радхарани. Я говорю: «Мультфильм? Про Радхарани?» Да Шукадев Госвами имя не смог ее произнести перед присущими йогами Риши и Муни, потому что думал, что среди этих 60 тысяч мудрецов многие недостойны. Знаете, кто такая Ади Шакти, возлюбленная Господа? Про нее вскользь Шримад Бхагаватам говорят. И вы думаете, что вы сможете описывать ее? То если вы когда-то вообще услышите описание возлюбленной Кришны, о ее чистоте, о ее целомудрии, о ее самопожертвовании, то это вообще, это настолько сакрально в вайшнавизме, что вы думаете, что вы пришли работать в КГБ дворниками, вам архивы откроют тут же. Размечтались. Сначала помахайте несколько жизней метлой. И потом, если скажут: «Нет, он хорошо махал метлой, да, он умер много жизней за ради этой идеи», ну тогда иди на другой уровень. Вы должны понять, могут только поднять за руку. В духовной жизни ты сам никуда не попадешь. Тебя могут только привести. Поэтому отсев очень хороший. Как золото моешь, да, там один, два. Но вы скажете, ну раз такой отсев, значит надо сливаться. Пойдем в ислам, там все хорошие. Пойдем покаемся. Мне один человек сказал, я был кришнаитом долго. Ну, я помню, как мы буквально спасли жизнь 20 лет назад. Он говорит, я так тебя люблю, ты спас мою жизнь. Ну, знаешь, я потом пошел, покаялся, мне так хорошо стало. Я сказал, да это же очень круто, что ты покаялся. В чем? Ты покаялся в том, что ты пытался следовать высшему и не смог. В этом ты покаялся. В чем ты покаялся, братуха? Ну, Шридхар Махарадж сказал еще круче вещь. Он сказал, если вам достанется храм Гамбири, это комната Джаганнатха Пури, где Махапрабху был, она не меньше она, размера нашей операторской комнаты. Вот, вот если посмотрите на операторскую комнату нашу, вот такую маленькую, вот в такой комнате без окон жил Шичтанья Махапрабху. Я ее построил ровно по размеру. Больше меньше степени. Это была комната Махапрабху. Там жил абсолют, который не зашел в этот мир. И там он, в этой Гамбире, последнее. Махапрабху прожил три этапа жизни. Он ушел в мире в 47 лет этого мира. Последние 12 лет он пребывал фактически во внутренних чувствах Радхарани, пребывая в Гамбире. Все, что слышали, Сваруп Дамодар и другие его рыдания. Иногда ночью он исчезал. Иногда он бился головой об стены, он там царапался об комнату, все были в шоке. И тогда Сваруп Дамодар выходил, начинал петь ему Кришна Катху, он пел стихи Кришны, Радхарани, о любви. И на этот момент Махапрабху, знаете, как наркоман, которого как бы приход, да, нужно, ну, его нужно уколоть, иначе он умрет. И так Махапрабху поддерживал свою жизнь Харикатхой. Понимаете, что такое Харикатха? Беседа о Кришне и Радхарани. И вот если ты умираешь от разлуки любви, тогда тебе можно вколоть Кришна-катху этого уровня. Поэтому, сказано, таким как мы, надо рассказывать о детских играх Кришны, о том, как он убивал демонов. Знаете, да? Потому что демоны – это наше сознание с вами. Каждый демон – это сотворение пороков, вожделения, гнева. Когда мы читаем там истории Кришны о демонах, как ни странно, эти демоны из нашего сознания уходят. Мы там антидемонизируемся. Смотрите, какая удивительная вещь. Ты всю жизнь был демоном, уродом, материалистом, жил только ради самого себя, и вдруг, слушая о том, как Кришна убивает там всяких ослов, баранов там, и крокодилов, в этот момент твои динамические качества начинают пропадать. Можете себе представить? Как можно избавиться от демонических качеств? Ну, наверное, невозможно. Но удивительный метод. Читаешь детские истории Кришны, и демонические качества в тебе пропадают. Сначала ты думаешь, какой ты фуфел вообще, какой ты гонивый, какие-то истории, какие-то пингвины, там, ослы. Там. Ну, так вот так материалисты воспринимают. То есть вы хотите сказать, что читая про ослов там, про каких-то там демонов. Вы хотите сказать, что мне станет от этого лучше? Но если учесть, что это абсолют, если учесть все, что связано с абсолютом абсолютно, вы что думаете, Кришна пришел в этот мир, как Эйнштейн такой вот, с такими волосами, стал чертить там H2, C2, 3, 4. Да ничего подобного. Знаете, что сказано в Брахма-самхите? Я сейчас занимаюсь ведическим космосом. Знаете, что сказано в Брахма-самхите? Сказано, все эти темплеты космосов условны. Даже сам Брахма, который творит Вселенную, который живет биллионы лет, до конца не врубается, как он фотошопит. То есть Адоб принадлежит Кришне. Брахма – это только дизайнер. А как Кришна замутил эту программу, как он ее там сделал, как она работает – Как это все происходит? Даже Творец Вселенной не может влюбиться. Неужели думаете, что мы сейчас рубимся с вами? Там, типа, там Буварлока, там, так, Антарикша здесь, Буварлока здесь. Я, наверное, здесь сейчас нахожусь. Ну, модель Вселенной есть. Очень интересно. Начинаешь париться над ней, думать, знаешь, такие вещи. Я понимаю, они изнутри приходят. Вот. И все-таки мы говорим только о гиперусловных вещах. Мы не сможем понять, как работает Вселенная. Мы даже не понимаем, как работает предстательная железа. Или мозжечок. Но вас это сильно волнует в своей жизни? Нужно ли вам до конца понять, как работает мозжечок? Или почему происходит пук? Ну, вам нужно это интеллектуально, философски обосновать. В аюрведе все описано. Там тело, это потоки, воздух, открываются глаза, знаете, все в теле, там все как вентиляция, электричество, там нервы. То есть тело описано как здание. Очень четко мудрецы описали. Ты понимаешь, что почему европейская медицина – это детский сад? Что это причинная медицина? А в аюрведе все описывается, все процессы, все энергии, где там какие косяки, что как оно работает. И тем не менее, когда вы приходите к врачу, вас не интересует то, что вам рассказывают, что вы болеете, потому что у вас пита, капа, ничего подобного, вам это не нужно. Чем нравится аллопатическая медицина, что ты пришел, сожрал таблетку, тебя попустило. Ну, в лучшем случае. Знаете, да? Вы хотите, чтобы вас попустило. В итоге. И также в духовной жизни не думайте, что Господь создал какую-то сложную интеллектуальную фишку, которую должны понять только там такие Эйнштейны, такие бородатые, там такие лобатые. Ну, вот. Ничего подобного. Деяние Кришны столь удивительное, что вне зависимости от того, кто о них слушает, главное слушать из правильного источника, он обретает подлинность. То есть результат слушания о деяниях Кришны – очищение сознания, пробуждение веры. Но кто-то скажет, ну я тусуюсь с Кришнаитами уже давно. Есть две вещи. Первое, либо вы не слышите, либо слышите не от того, либо слушаете не так. Потому что описано, как нужно слушать, от кого нужно слушать и каким образом. И вот если эти три момента совпадают, вы слушаете там, так и от того, 100% вас попустит. 100%. Следующий вопрос. Пожалуйста.
В лекции вы говорите, что прежде чем вступить на духовный путь, нужно четко понимать, что в этой жизни материальное мы потеряем все. И что это все, и как происходит эта потеря?
Ну, вы должны понять, материальная жизнь кончается смертью. Вы все теряете так и так. Поэтому, вступив на духовный путь, по большому счету, вы ничего не теряете. Потому что вы так и так все потеряете. Так или нет? Вы должны понять, что вы обретете на духовном пути. Новые ботинки вряд ли. Потому что даже если встанете на духовный путь, все равно он физическое существование закончится. Но удивительным образом, когда мы заняты в мире кармы, мы можем обрести следующие жизни определенные плоды. Поэтому так занимаются материалисты, например, джайны или буддисты. Они считают, что апурва генерируется. Ну, то есть я каждую жизнь должен делать что-то хорошее. Поэтому в Индии даже женятся на 7 жизней. Ну, то есть считается, что карма такова, что, ну, как бы 7 жизней мы будем вместе. Такая некая идея, да? И поэтому нормальные, на самом деле, материалисты, индусы, если вы придете к нормальному материалисту индусу, он же не скажет вам, что типа «Swamiji, I'm praying this, you please give me blessing, next life I'll become like that». Вот то, что вам скажет индус. Он не скажет вам, что я хочу только в этой жизни. Индус скажет «I like too much stay here in Varanasi, I'm praying to Lord Shiva to become next life here». И он не будет неправ, потому что он понимает, что жизнь вечная. И он говорит, I like too much Krishna, but I also love Shiva, because this life we are like this. То есть он понимает, он хинду. Он, в этом писании говорят, эти люди кандидаты к духовной жизни. Они не, понимаете, кто такие садху, кто такие материалисты хинду. Они кандидаты к духовной жизни. Вы не думайте, что все, кто ходит в христианскую церковь, они христиане. Они кандидаты. Если реально Христос будет выбирать, он видит, что очень немного апостолов. Но Писания говорят, понимаете, если бы мы с вами жили бы в таких обстоятельствах, что могли бы выбирать, если бы мы жили бы там в каких-то высших мирах, у нас с вами очень короткая жизнь, и в принципе у нас нет никаких выборов. И поэтому Нарада отругал Ведавьяса за то, что Ведавьяс дал будущему человечеству Веды. Ну, это типа, надо записать, надо скопировать весь интернет, весь Google на жесткий диск, надо упаковать его там стеклянный шар, что будущие поколения там, они там откроют Google, они прочитают географию, они прочитают экономику, они прочитают это. А он говорит, чего? После Третьей мировой войны будут такие вот горбатые карлики, которые... Им уже ничего читать не надо будет. Такой томагавок в черепка будет. Поэтому Ведавьяс сказал, в Кали-югу бесполезно давать все веды. Все ничего не поймут. Ведь вы не думаете, что мудрецы, зная, что идет Кали-юга, не пытались предпринять какие-то действия. Если вы будете читать Писание, они совершали Ашваметхаяга, 60 тысяч мудрецов собралось в лесу на Айшаране. Все сказали, давайте будем думать, как остановить Кали-югу, давайте как бы зафигачим супер жертвоприношение. Все там мистики сидели. И они действительно затормозили Кали-югу. Ну, чтобы вы понимали, частично они затормозили. До прихода Махапрабху чуть-чуть они подтормознули Кали-югу. Но если вы хотите правды, то съездите в Испанию, в католический подвал, и посмотрите, где из черепов и костей сделаны стены. Вы понимаете, что до прихода Махапрабху вот такие маленькие гоблины насаживали друг друга на пики, чуть ли не жрали друг друга, там бегали бородатые там всякие викинги, по всей Европе горели войны, смутные времена. Это был даже пипец, это даже была не Римская империя. В Римской империи там более-менее были какие-то граждане, рабы, там какие-то виллы, ну такая типа а-ля Америка. А что было после этого? Что вы думаете, что этих смутных времен не будет? Но когда пришел Чайтанья, началась эпоха Ренессанс, Возрождение. Вдруг эти полусумасшедшие европейцы стали там искусство проявлять, говорить о гуманизме. Из этого появилась европейская демократия. Результат того, что мы сейчас здесь с вами сейчас, это результат эпохи Ренессанса, прихода Чайтанья Махапрабху. То есть, когда Махапрабху пришел в Индии, в Европе начался Ренессанс, в исламе был удивительный подъем наук. Чтобы вы понимали, в исламе вся наука индийская. Там даже астрономические трактаты называются Сиддханты. То есть у мусульман не было своей науки. Потому что, если вы читали «Окопные войны. Истории ислама», были только корабли пустыни, верблюды. То есть исламская архитектура, все же пришло из Индии. Это все результат соприкосновения монгольской культуры исламской и индуизма. А европейцы, откуда вы думаете, появилась готика как стиль архитектуры? Как вы думаете? Откуда в готической архитектуре арки индийские? Потому что это Персия, потому что это досталось через персов, арабам, ну вообще индийская архитектура. И из этого получились... А русские церкви почему выглядят как индийские мандиры, как вы думаете? Потому что это Византия. Чтобы вы знали, первый храм, который строили русские, развалился. После того, как маленький княжонок залез на забор. И церковь рухнула. И он орал, ей-богу, ничего не делал. И тогда привезли византийских архитекторов, которых позже назвали фрязями, итальянцев. Династия архитекторов Фрязи Бенуа, Растрелли, Боттичелли, это же все итальянцы. Потому что все римские технологии, все древние технологии строительства были... То есть, чтобы вы понимали, никакой адвенсной цивилизации на самом деле не существует. Она была раньше. Все, что появилось, это некий фьюжн, пост, переживание той самой цивилизации, которая была. Но основная цивилизация, которая сейчас началась, вообще там мир, пис, обратите внимание, что было только что две войны 100 лет тому назад. И мы находимся на грани еще одной войны. Так ли? Как раз 1914 год, ровно 100 лет тому назад, началась война, которая унесла, Первая мировая война унесла жизни больше, чем Вторая мировая война. Исторически. Но и тем не менее, после этих войн, в которых погибло почти все население Земли, вдруг в Америке появляются люди, которых называют хиппи. Которые, кстати, сейчас появятся в Китае, знаете? Не знаете, что ждет Китай? Ну, родители-то 20 лет зарабатывали бабло. Знаете, что китайцы там, приезжаешь в Китай, например, китаец приходит с тобой на встречу с пачкой сигарет за $50. Знаете, что в Китае сигареты за $50? А тебе другой китаец говорит, да это он пришел на встречу, на самом деле он курит Marlboro. Ну, то есть, вот эти люди там с пачкой сигарет за $50, которые там так вот бросают тебе смартфон на встречу. И ты понимаешь, что это, в принципе, такие, как бы, ребята 90-х, которые зарабатывают там кучу бабок, обувают друг друга. Этим занимается весь Китай. Но знаете, кем будут их дети? Знаешь, когда ты родился уже, все у тебя есть. Все, ты родился на 40-м этаже в Шанхае, у тебя есть достаток. Кем будут дети? Хиппи, конечно. И первые китайские хипаны, они к нам уже пошли в Чинмай. Они уже там Hare Krishna, Hare Krishna, ши-ши-ши, буши-ни-ши. Ну вот, все. И ты там с ними Hare Pol. И они вообще ни во что не врубаются. Я просто понимаю, когда приезжаю к китаёзам, они просто ни во что не врубаются. Ты им просто паришь Hare Krishna, они хавают это, но они вообще не врубаются. То есть я понимаю Прабхупаду, ты понимаешь, на место Прабхупады, понимаешь, какие-то люди, которые просто им нравится, их втыкаешь, и там что-то поют, там какие-то белые, там что-то их про Кришну что-то рассказывают, но они вообще не надо, просто, вообще ни в какую. Ты говоришь, они говорят, там, что делать? А я так просто говорю, кормите больше просада. И через год приезжаешь, они уже там что-то смотришь, читают книгу, какой-то вопрос начали задавать. Уже через год китайцы уже у него совершенно такие. Вот. Не думайте, что мы ушли далеко от них. Поэтому Бхагаватам говорит, необходимо глубокое общение, и оно должно родить определенное внутреннее стремление к поиску. Запомните, все нужно пройти через опыт. Бесполезно слушать то, что я говорю. Вы должны получить духовный опыт. Если вы духовный опыт сами не получите, нет смысла. Вы должны получить духовный опыт. Вы должны стать трансценденталистами, вы должны стать мистиками. Помните, как в фильме «Матрица»? Вы должны выбрать правильную таблетку и встать на путь самоосознания. И пройти по этому очень трудному пути самоосознания и сказать, да, я понимаю, что это... Даже если вы с этого пути сойдете, потому что в Бхагавад-гите Арджуна задает Кришне вопрос, он говорит, а это очень трудно стать йогом, а что если я съеду с этого пути? И поэтому мой друг, который покаялся, я ему сказал, скажи мне честно одну вещь. Когда ты пришел к нам на автозаводск, у тебя было ему тогда пол башки снесли бандоса, тебе негде было жить, нечего было жрать. Я помню, как ты оставался у нас на автозаводске, готовил кичери, стоял, радостно пел на всех арати, службах. Скажи мне честно, сейчас ты вот такой жирный, еще жирнее, чем я. У тебя трое детей, ты покаялся, стал почти на крестьян. Какая жизнь твоя самая лучшая? Он сказал, моя самая лучшая жизнь, когда я был у вас на автозаводе. Когда у меня было снесено полбашки, я звенел в колокольчик, ни о чем не думал, практиковал Харе Кришна. Я сказал, Правильно. Поэтому в следующей жизни у тебя будет еще один шанс. В этой жизни вряд ли. В следующей жизни у тебя будет еще один шанс. Ты вынес из своего опыта. Это не только он. Очень много гуру ушло. Не думайте, что я не думал забить на Харе Кришна. Я постоянно об этом думаю. То есть я постоянно думаю, что меня уже достали кришнаиты, я сам себя достал. Пора забить, вообще заняться спокойной жизнью. Но пока я не могу забить. Если бы я мог съехать с Харе Кришны, я давно уже съехал бы. Но я не могу. Я не съехал бы не потому, что я бы хотел там съехать, что-то не так. Я бы не съехал, я бы съехал, потому что как любой человек я слаб. Понимаете, как любой человек, я эгоист, я слаб, как дерьмо. И поэтому всегда, конечно, когда мне трудно, я начинаю ныть и думать, что в это время можно сложно. Но я понимаю, что это не выход. И поэтому, несмотря на все трудности, я предпочитаю идти. Не думайте, что там всем, только вам тяжело. Всем тяжело. Такой есть анекдот, мужик там говорит: «Господи, у меня такой тяжелый крест, можно мне другой?» Ну, Господь ему говорит: «Ну давай», там магазин такой открывает, там такие кресты висят, там, и брутальные, там с шипами. Он ходил, смотрел, говорит, смотрит в углу такой: «Мне, говорит, вот этот крестик маленький, такой серебряный, красивый». Он говорит: «Так это ж твой. Это ж твой». Поэтому каждый должен нести. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: ты должен исполнять свою дхарму. Даже плохо. Это лучше, чем исполнять чужую дхарму. Должен пытаться идти по своему пути. Найди, в чем твой путь. Да, на пути у тебя будут искушения, на пути у тебя будут испытания. Ты должен идти по своему пути. Ты не можешь пройти другим путем. Я знаю, например, определенных преданных, которые 24 часа живут в священных писаниях. Я знаю, я не могу, как они. Я знаю других преданных, которые потрясающие вообще духовные личности, полностью себя пожертвовали. Я знаю таких людей. Мадхусун Махарадж приезжал. Но я знаю, что я не могу быть таким. Ну, не могу имитировать его святость, когда он там в 80-е годы бритиш пришел в Индию и остался там служить садху. Там 30 лет прожил в Индии безвылазно. То есть, если вы поедете жить в Индию и поживете там полгода, вас будет тошнить от индийской еды, от чапати, от самджи, у вас будет изжога. От индусов вы будете бросаться. То есть вы что думаете, что там в Индии вы будете в шоколаде, что там все такое красивое? От индийской местечковости будет вас. А если у вас еще не будет бабок? Что белый человек живет в храме круто, пока у него есть бабки. Когда у него нету их. А некоторые индусы, они живут вообще без ничего. С записной книжечкой, с карандашком. Я удивлялся вообще от индусов. С одной стороны, они жутко будут вас раздражать, а с другой стороны, я видел таких индусов, я думал: «Господи, такое штука индус может сделать». Вообще им пофиг, где спать. Ну, ты приходишь уже в 2 часа ночи, они уже там по храму с веником лазят. Просто понимаешь, человек, он 24 часа служит, у него вообще ничего нет, никакой жилищной жизни. Если ты ему скажешь, что там в интернете новый ролик, хихи, он даже не поймет, что ты ему говоришь. Я вообще удивляюсь. Ну, да, Мангала Махарадж, как ему-то удавалось. Вообще индусы нереальные люди. Они, с одной стороны, это черти нереальные. Просто индусы в целом черти, в особенности, которые приезжают сюда, лично одетые. Это черти. Ну, 100%. Я о них все изучил. Но среди них есть какие-то невероятные, глубокие люди, которые с таким теистическим проникновением. Я помню, тусил в Гуру-Вайе, это Южная Индия, там очень известное святое место. Ну, как бы я иду в саньяской одежде, и подходит ко мне женщина индуска, говорит, типа там, «Свамиджи», она думала, что я гуру искон. «I'm very happy to see you». Я, ну, а меня, потому что я толстый, меня путают с Джайпатакой. Ну, некоторые. Ну, типа, она подумала, что я исконский гуру, Джайпатаку знают все. Типа, «What is your name?» В Индии обычно, «What is your name? What is your father name? What is your mother name? What is the name of your country name? Please take one picture». Ну вот, я говорю, ну там, туда-сюда. А потом смотрю, она не такая. Я просто думал, что, ну, обычно там, ты стоишь там. I'm very happy to see you, my friend. Вот. А тут, ну, смотри, она нормальная, адекватная. И она мне говорит, типа, «Свамиджи, а будет время, заходите в гости». А я один. Раньше был такой момент, я подрываюсь один по Южной Индии, то есть, ну, куда-то там, в Индию сквозданул там. Интересно, там ты путешествуешь, разных людей встречаешь, запариваешь их. Ну, вообще, люди интересно. Думаю, такая нормальная тетка, ну, надо пообщаться. А мне там нужно было, ну, какие-то местные там индийские фишки пробить. Я понимал, что нужен чисто индусский шпион. Ну, заодно поговорю с ней, может быть, зашлю ее там туда. Она там пробьет цены, потому что наверняка меня разводят. Я захожу к ней, смотрю, она там, у нее ребенок. И она говорит, ну, там, тебя угощают. Она говорит, мой муж программист, а я вот, ну, как бы он работает в Лондоне, а я вот здесь живу в святом месте. И она мне начинает вообще рассказывать свою жизнь, что она читает каждый день Гиту, Бхагаватам, она знает вообще там 1000 шлок, она каждый день там своему ребенку в паре. То есть я понимаю, что просто я имею дело не с какой-то такой хаос-мамой, что я имею дело с такой вообще глубочайшей личностью. Я понимаю, что она повелась на общение со мной не с формальности, а она хочет со мной обсудить какие-то вещи. И мы с ней просто сидим вот так вот там, пьем чай, трем там часа 3-4 там. Как, причем я понимаю, что как саньяси я не могу заходить в дом индийской женщины. Вот. И то есть я понимаю, что это непростая, ну, то есть это непростая женщина, это гипер продвинутая женщина, да, у нее там ребенок, она его постоянно трясет, но она вообще невероятная какая-то личность, глубокая, осознанная, и вообще не такая, как все остальные. Ну, я понимаю, почему у нее муж там индус, англичанин, программист, ну, что она врубается вообще там в литературу, там, и мы с ней начинаем от Бхагаватам до Достоевского обсуждать, и я понимаю, что я просто плаваю, что она гораздо более прошаренная, чем я во многих вещах. И она как бы, ну, не показывает виду. Ну, я понимаю, что это очень крутая личность. Пожалуйста, такие персонажи тоже бывают. Поэтому мы не можем внешне делать о человеке какие-то вот выводы. Бывают очень глубокие люди. Поэтому запомните, в бхакти-йоге вы должны выглядеть внешне как материалист, а внутренне быть трансценденталистом. Не наоборот. Некоторые думают, внешне я буду выглядеть как трансценденталист, а внутренне я буду материалистом. Это не так. Поэтому никакого внешнего у вас не должно быть. Вы тоже не думайте, что я всеми в таком образе. Я могу включить кого угодно, там дизайнера, там художника, там бизнесмена. Я могу включить, у меня там переключателей очень много. Почему я включу? Потому что я не буду открывать сердце какому-то человеку, если я понимаю, что он не готов об этом слушать. Но когда я нахожусь в образе проповедника, тогда я понимаю, что это целевая аудитория этих людей, с которыми я хотел бы поделиться самым ценным и подлинным, то, что интересно мне. Вы поймите, что если бы мне было интересно то, что интересно неофитам, это было бы другое дело. Но мне посчастливилось общаться с Махабхагавата-трансценденталистами. Гурудев был Махабхагавата-трансценденталист. Госвами Махарадж – трансценденталист. Ты же не будешь с ними говорить о каких-то поверхностных вещах. Когда ты в их общество попадешь, когда там Гурудев сидит и перетирает там с какими-то вообще… То есть ты вообще половину не понимаешь. Но ты понимаешь, что просто настолько крутые личности, и ты там просто либо сидишь там, потом говоришь, что Гурудев… Можно задать дебильный вопрос? Да. Почему вот это так? Ну, это не дебильный вопрос. Тут много, и он там может 2 часа говорить о чем-то. И ты понимаешь, что вау, я обогатился, да, я пришел с какой-то там копейкой, а на меня вылили просто кучу бриллиантов. Был такой прикольный момент. Ну, мы сидим с Госвами Махараджи в Чинмае, перетираем. Я говорю, китайцы вообще ничего не понимают. Они просто не врубаются. Он такой, да, они просто не врубаются. И вдруг китайка заходит и говорит, а у нас пришли китайские гости. Госвами Махарадж сидел. Окей, сейчас мы спускаемся, подожди. Сел, ну там камера, сидит китаец, целуется. Он такой, всем известно, что в Китае есть такой символ, как инь-янь. Китайцы. Довольно. Про инь-янь он говорил примерно 2 минуты. Там плюс-минус, мужское, женское начало. Потом его унесло в Бхагаватам, и китайцы уже... Я уже понял, что на третьей минуте они вообще ничего не понимают дальше. Ну вот. Ну и после лекции я говорю, хорошо. Я говорю, лекция была суперкрутая лекция, когда он стал говорить о том, что боль индицируется гораздо глубже, чем счастье. Мы об этом вчера говорили, часть, на самом деле, этой беседы. И мы там потом уехали там в Чаритамриту, обсуждали там массу очень трансцендентных вещей. Я говорю, лекция была, конечно, очень крутая. Я говорю, но китайцев вышибло на 3-й минуте. И Госвами говорит, ну хотя бы вибрации они почувствовали. Я говорю, ну вибрации они почувствовали. Ну и слава богу. Ну понимаете, то есть невозможно заставить кого-то, кто пытается дать вам самое высшее, опуститься на какой-то другой низший уровень. Поэтому гуру, он может опускаться на уровень ученика или на уровень, ну, знаете, когда ты с детьми общаешься, конечно, ты же должен там, нет, так это нельзя, ну, как бы, ты можешь выйти на такой уровень. Вы должны понять, в целом религия – это вот на уровень детского, но в сознании Кришны это очень мало, а если в сознании Кришны есть что-то детское, то это настолько классное, потому что, например, Бхактивинода Тхакур, он, ну как вот можно понять, например, то есть там Кришна лила, демоны, а вот когда ты берешь, например, Кришна Самхиту Бхактивинода Тхакура, в Кришна Самхите Бхактивинода Тхакур говорит, ну в целом я вам сейчас объясню, что такое Кришна лила, когда речь касается его детства. Но я вам не буду там самые крутые фишки объяснять, но сейчас я вам просто объясню, и он начинает раскладывать антологию каждого демона. Ну, например, он объясняет ведьму Путана, которую Кришна выпил вместе с отравленным молоком, это олицетворение лже-гуру, который приходит, лже-религиозная личность, и он поет лже-религии окружающих. И это как бы молоко, вроде бы как мать, но это отравлено. И Госвами хорошо комментирует. Он говорит, ну обычно плохие люди делают плохие вещи, да? Но как заставить хороших людей делать плохие вещи? Обратите внимание, да, там? Рейпер отрезает головы журналистам американским. Видели, как он быстро это делает, нет? Смотрите в интернете. Рейпер. Yo, man. Как вот хороших людей заставить? Вы что, думаете, он плохой чувак был? Пока он не попал в ислам. И сейчас уже рейпер, который, в принципе, музыка, Лондон, там, тусовка, покурили, пошли туда, поехали, там поиграли, здесь подиджели, а он уже режет головы по интернету, по-настоящему. Уже 3 головы отрезал. Как заставить хороших людей делать плохие вещи? Дать им религию. Дайте человеку религию, и он совершит любой грех. Скажите, православная армия. Я был в шоке, да? То есть там армия освобождения, армия, православная армия. Все, пипец. Понимаете, да? Дайте насилию хороший бренд, и насилие будет вообще ничем не остановленное. Вам это нравится? Тогда вы должны сказать, ну является ли это религией? Можно ли это назвать религией? Нет, конечно. Ну, например, футбольные фанатики, которые убивают футбольных фанатиков другой команды. Кто эти люди? Любители спорта? А? Видели, как в Лондоне там, Динамо там прорвут печень, там, ошибают футбольные банды там. То есть это люди, которые там за футбол готовы убить. Это любители спорта? Вы хотите стать такими? Нет, если вы хотите играть в футбол, вы должны научиться забивать голы. Обратите внимание, 10 человек забивают голы, или сколько там футбольная команда, а остальные все, ну, какая-то группа людей готовы убить любого человека, который там не Спартак, не Ливерпуль. Ну, там, они собираются в банды, они хотят там жестоко избивать. Ну, почему? Потому что под именем футбола, ну, понимаете, им не футбол интересует, их интересует проявление насилия во всех формах, свое самое низшее состояние. Поэтому, когда мы говорим футбольные фанатики, религиозные фанатики еще страшнее, чем футбольные фанатики. И это могут быть кришнаитские фанатики. Не думайте, что среди кришнаитов нет фанатиков. Кришнаитские фанатики еще страшнее. Поэтому, когда они сюда приходят, мы сразу их отпугиваем. Могу рассказать, чем можно отпугнуть кришнаитского фанатика. Шоколадкой, пепсиколой, сигаретой. Я для этого всегда сигареты с собой. Сигареты, да, и все, кришнаиты не делают. Потушил, положил в карман. Считай, Слава маткует. Конечно, еще как. Ну, потому что любой фанатик, он, ну, как бы он делает выводы на основе каких-то внешних вещей. Но меня интересует, например, прикольная биография Бхактивинода Такура. Я читал ее кусочками. Он писал, что мой дед был великим вайшнавом, но много курил табака. Ну, например, не все герои Махабхараты преданные были вегетарианцами, знаете об этом, да? Ну, например, Бимасен, он не то чтобы был вегетарианцем, он, в принципе, был вегетарианцем, но он иногда пил человеческую кровь. Почему? Потому что у него была девушка, ну, жена в целом. Ну, некоторые считают, что она девушка, потому что у нее было 5 мужей. Но в итоге, как бы, веды считают, что она была самой праведной девушкой. Жила одновременно с 5 мужчинами. Правда, по очереди со всеми, у них было по месяцу. Но эта самая праведная женщина в какой-то момент сказала, пока я не вымою свои волосы в крови душасана, я не заплету прическу. Ну, понимая характер, это была настоящая первая леди. И поэтому, когда пришел момент, ей принесли кровь, и она сделала себе укладочку кровью своих врагов. До этого она как бы очень четко хранила своим обетом. Кто эти люди, нужно понять только из-за драматических обстоятельств, какие они попали. Понимаете, да? Поэтому то, что было 5000 лет тому назад, Великая война, то, что этих людей подвинуло, было царство. Мы не можем сейчас обсуждать идеи морали 5000 лет тому назад, тысячи лет и так далее. Но мы хотим с вами сказать о других вещах. То, что мы с вами хотим настоящей духовной жизни. Не имитации духовной жизни, не попытки низвести эту духовную жизнь до формализма, что вот у меня, видите, там, вот у меня есть и вот это, и поэтому вот я, у меня все это есть. Ничего подобного. Огромное количество людей носит в Индии священную кантималу или брахманскую шику, но это не значит, что они сознают Кришну. Поэтому Шридхар Махарадж сказал, поиск Шри Кришны прекрасной реальности. Мы с вами созданы для того, чтобы искать. Поиск – это индивидуальный процесс. Понимаете, в результате этой лекции каждый из вас должен пойти искать. Тогда это не потерянное время. Если вы после того, как мы поговорили, не стали искать, не захотели жить духовной жизнью, не захотели воспевать святое имя, не захотели постичь его. Представляете, вы узнаете, что веды живые. И вдруг вы начинаете читать Бхагавадгиту, вы понимаете, что это живая истина, она с вами общается. Круто? Мне говорят, Махараш, почему вы не переводите книги? Потому что я раньше переводил. То есть я понимаю, что сейчас я займусь переводом книги, я просто подвисну. Я потеряю вообще всякий интерес к чему-либо. Потому что не смогу функционировать на внешнем плане. Это очень трудно. Вот эту книжку, которую ты держишь в руках, я ее переводил. Я ее переводил 2 месяца в Мексике. Я специально уехал в Мексику, Пуэрто-Эскандидо со своим серфингом. Я вставал в 4 часа утра, плыл на серфинге в самую большую волну, ловил, и уже там к 6 утра после 2 часов серфинга я сидел на пляже и переводил. Я переводил эту книгу с утра до вечера. И был Виджай, который мне говорил, ты что там, поехали поедим, там, ру-ру-ру. Я говорю, Виджай, подожди, я перевожу, пропану Джованам. Я помню, когда мы приехали в Пуэрто-Вайарта, там был вегетарианский ресторан, там попал один кришнаит, который как бы старый кришнаит, но инициированный. И я ему рассказывал 2 часа в день, каждый вечер, эту книгу. Потому что я переводил, и у меня настолько это накапливалось в сердце, что я должен был кому-то это слить. Я сидел, этому америкозу все это рассказывал. И он был вообще в шоке. То есть он был в полном шоке. Но, к сожалению, потерялся как-то. Но это был удивительный момент. Я вам рассказывал идеи Бхакти, самопредания, о том, что это самое главное. Вообще эта книга просто лед. Поэтому духовная жизнь должна по-настоящему отразиться в каждом из нас. Но многие люди играют в духовную жизнь. Это очень модная фишка, игра вообще в этом мире имитирует людей. В этом мире большое количество имитаторов. Берут машины в кредит, имитируют продвинутых богатых бизнесменов или гламурных дам. Большинство дам, которые одеваются как гламурные дамы, они имитируют. У них нет даже московской прописки в целом, как правило. Но в целом они. Вот. И есть такое выражение, unless you make it, you have to fake it. Чисто американское выражение. Пока ты не достиг чего-то, имитируй. Но в духовной жизни это не совсем правильно. Духовная жизнь несколько по-другому работает. Ты должен научиться соприкоснуться с чем-то подлинным. Вот если что-то подлинное, а чтобы соприкоснуться с какими-то подлинными людьми, ты должен сам захотеть что-то отдать, захотеть посвятить себя. Ты думаешь, что придешь к подлинным людям, которые зарубились свою жизнь Харе Кришне отдали, и скажешь там типа хи-хи, ха-ха, я тут такой или я тут такая. Но тебя они еще не воспримут. Но если ты, они увидят, что ты там туалеты драешь или котлы моешь на кухне, они скажут, о-о-о. Когда приезжал в Гурудев в Калифорнии, мы жили в храме в палатках, чтобы получать, попадать на даршан с утра в 4 утра, мы выбрали для себя севу, мы всю ночь мыли котлы. Это было всегда. Помню, там был я, народ, Сатья, целая команда людей была преданных. И мы каждую ночь мыли котлы, а спали мы там несколько часов днем. Потому что мы понимали, что если мы будем днем готовить на кухне, мы не впишемся в какие-то тусовки с Гурудевом, какие-то поездки, события, мероприятия. И поэтому мы подписались чисто на самую такую, самую тяжелую штуку, такая ворох котлов, и нужно было каждую ночь их мыть. Может быть, мы потом уже успевали их помыть там где-то часов с 9 до где-то там до 2. И потом Гурудев всегда вставал в 4 или в 3. Мы где-то 2 часа там прямо в храме, прямо на полу с будильником. Зато мы всегда в 4 утра были. Приходили к Гурудеву в 4 утра. Это было очень прикольно. На самом деле, если ты хочешь круто пообщаться с ним, приходи к нему в 3 утра. Потому что он не спал уже с 3 утра, где-то в 2. Он сидел всегда. ты мог зайти даже один. Потом вот примерно такое количество людей появлялось. Ну вот, пока он один, он на тебя смотрит, ты на него смотришь. Ты такой, да, типа, он такой. I'm very happy to see you. Ты там. У тебя есть вопрос? Она там начинала, мы хорошо подвали, я с нами хорошо подвали. Ты же не можешь там с ним, ну, иногда задаешь какие-то. Хотя я вот так сейчас слушаю лекции, достаточно прикольные. Такие люди вопросы задают. Ну, я помню, когда тетка приехала из Латинской Америки, она вообще куда-то с Альп спустилась. Она там с этими, ну, знаете, такие, как эти, не козы, а... Да, она там вообще где-то. И она там что-то ему втирает вообще там, типа... Ну просто совсем такая простая деревенская стелька, совсем простая. И она ему говорит какие-то вещи, ну вообще простая, ну вообще никакой задней мысли нет. Просто же такой вот человек. И Гурудев, я смотрю, что ему нравится говорить с таким человеком, а он совсем простой. Ну просто искренние вопросы от сердца, ничего, ну там...